Мы продолжим сегодня слушать часть божественного плана, все то, что Господь предусмотрел и открыл нам в своем божественном слове, книге Откровения, которую мы изучаем. Мы с вами вчера рассматривали тему «Тысячелетнее царство». Какое-то благословение будет испытывать земля, когда снимется проклятие, и как будут радоваться живущие на этой земле народы. Даже заключительно тем было это место в церкви в тысячелетнем царстве. Сегодня мы рассмотрим события после всего, то есть что будет после, оканчивается 1000 лет. Количество людей в тысячелетнем царстве во много-много раз увеличилось в конце, нежели было в начале. Потому что, как мы говорили, будет благословение, проклятия не будет, детской смертности не будет, не будут рождать детей на горе, написано. Хотя смерть будет, но это будет уже как исключение. Грешники проявляют себя, и возьмите за грех смерть исполняется. Но к концу 1000 лет народу будет жить очень-очень много. Я читаю Откровение, 20 глава. Я прочитаю сначала, но вот когда 3 стих, тут особо обратить внимание, тут многого не скажешь, много написано очень немного, но все-таки оно имеет свое значение. Читаю. «Видел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнюю, которая дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет». И вот на эту фразу обрати внимание. «После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Ему должно быть освобожден, то есть в плане Божьем. Его низвержение в бездну 1000 лет, а потом в плане Божьем должно ему освобожденным быть, но на малое время. Вот этот период, о котором мы немножко поговорим, называется малым временем. Что происходит на земле в этот период? Вот в 7 стихе написано так. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Таков описан их конец. Бог еще раз использует его в своих интересах. Каким образом? Ну, давайте сегодня посмотрим, в наше время. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. А дьявол, его цель – украсть, убить, погубить. Ему спасение, ему прощения нет. Зная это, он стремится к тому, чтобы как можно больше разными путями, обольщением, устрашением, вержением в грех, искушением, привлечь на свою сторону людей обманом, лестью, страхом. И написано, что весь мир лежит во зле. Для того явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. И из этого царства, которым дьявол говорит, что это все в мире принадлежит мне, он князь тьмы, князь мира называется. И из этого царства Бог вызывает тех, кто желает жизни не в озере огненном, а в небесном Божьем царстве. И Христос пришел и говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные». И вот добровольцы, в числе которых мы с вами, добровольно ответившие на призыв Христа и последовавшие за Ним, вот мы находимся в таком собрании, в церкви, которое есть собрание святых, вызванные из этого мира, обретшие мир в Боге и спасение, мы вот живем, радуемся, несмотря на то, что вокруг нас такой хаос, такое беззаконие, куда не кинь свой взор, везде все видишь и многое слышишь, и только тишина там, мир и покой сердечный, где Господь в наших сердцах царствует, и Он, когда и с нами, в нас пребывает. Вот такое состояние у нас, когда Господь зовет, и мы отвечаем на Его призыв. Вот такое у нас состояние. Люди, жившие в тысячелетнем царстве, они видели много благословений, но не все они были довольны. Они вот в себе, потому что нет искушения со стороны. Ну, так вот они живут среди всех радующихся. Ну, у кого-то что-то есть такое, что-то оно, что-то там внутри, они чреваты чем-то, что такое у них внутри есть. Я прочитаю второй псалом Давида. «Зачем метутся народы и племена замышляют тщетно? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». Дальше в кавычках тема совещания, повестка дня. «Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». Это их совещание, не желают. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Возможно, вот эти слова вполне подходят к духовному состоянию некоторых людей. Я приведу такой пример. Вот идет народ израильский по пустыне, испытывает трудности, впадает в различные искушения, но все-таки они идут. Идут, есть там разные случаи описаны, и гибли они, и наказывал их Господь по пути. Но все-таки вот идут. И вот однажды Корей, Дафан, Аверон и четвертый Авнан. Такой квартет составили. И Корей поднял знамя восстания. В стане израильском, где Бог ведет народ, где столб облачный, столб огненный. Это очевидное присутствие Бога. А при этом захотели большего, чем имели. И вот поднимается Корей, сообщники его. А потом 250 мужей именитых призываем их на собрание. А потом и весь народ возмущается до такой степени, что Бог говорит, вот отсторонись от них, я их истреблю, а себе народ произведу от тебя. Моисей вступается, Господь наказывает только зачинщиков, которые кричат, дал ли ты нам поля и виноградники, привел ли ты нас в землю. Ну, Моисей, кратчайший всех людей на земле, он им не противоречит особо так. Но потом призывают их. А, не, мы не пойдем, не пойдем. А потом 250 мужей именитых. И вы знаете, Господь вступает, когда мы не в состоянии, когда мы не можем по своему духовному состоянию, такого, мы не можем что-то отвечать резко, кого-то критиковать, где-то возмущаться, как некоторые делают. Бог вступается за нас, и как и в том случае вступился Бог. Что я хочу сказать? Было все хорошо до тех пор, пока Корей не поднял свое знамя восстания, и весь стан в итоге был возмущен. Милость Божия в том, что он не изменил своих планов, хотя хотел изменить, но виновные были строго наказаны. Что интересно, вот Корей, и шатер, скот, там все было, он сошел в преисподнюю жив. Но написано дальше, сыны Кореевы не умерли. То есть они, хотя они сыновья Корея, но они не умерли. Видимо, они не были столь преданы идеям своего отца, что Бог оставил их живыми. После окончания тысячелетнего царства сатана освобождается, мы прочитали, на малое время из темницы своей. Ну, если так по-человечески сказать, ничему он там не научился. Это человеческое выражение такое. Он вновь принимается за свою работу и хочет брать теперь военный реванш. Он начинает свою агитацию, он начинает свое обольщение людей и имеет большой успех. Этот древний обольститель, ангелов когда-то обольстил, увлек за собою, прародителей наших, что все человечество по сей день в омуте греха находится, руководит всеми событиями, военными операциями. Такой хитрый стратег. Люди воюют между собой, люди грешат, люди злятся, негодуют друг на друга, совершают различного рода преступления. В последние времена обнаружилась еще одна такая вот сатанинская тенденция. Это террор. Это что-то такое, знаете, вообще сверхчеловеческое. Заложить бомбу в электричку, и где-то на каком-то перегоне она взорвется, погибнут люди, ну, как вот на Кавказе там бывает, в других местах там бывает, там вы, если читаете сообщение, бывает, что там и на перегоне между Москвой и Петербургом, ну и так далее. Много такого, чего делается. И это все его работа. Чтобы как можно больше вовлечь на свою сторону людей, обозлить других, сделать зло, иначе он не может. Такова его греховная натура. А ведь когда-то был херувим осеняющий, ходящий среди огнистых камней, Иезекииль 28 глава. Число последующих за ним, обольщенных сатаной после тысячелетнего царства, мы читаем, что их число так обозначено, как песок морской. То есть много-много. И это тоже входит в Божьи планы. Если вы читали книгу Рогозина «Тайны апокалипсиса», толкование откровений, он там делает интересное сравнение. Как среди всей огромной массы, огромного числа людей, которые пережили, которые живут в тысячелетнем царстве и в конце его, как отобрать тех, у которых внутри все-таки зреет восстание, зреет какое-то недовольство, как вот у тех царей земных, которых я прочитал, которые совещаются против Господа и помазанника, и хотят расторгнуть узы. Дело в том, что в тысячелетнем царстве народы, они управляются жезлом железным. А вот мы, когда читаем книгу пророка Захария, если вот они не захотят идти праздновать праздник Кущ, не пойдут в Иерусалим. Вот у них зреет такое, мы не пойдем. Ну, не пойдете, не пойдете. И ни одного облака не будет над их царством. Дождя не будет. Не будет дождя, это гибель. Вот так управлялись они. И не секрет, что нашлись, конечно, в то время люди, их очень много, большое число, как песок на берегу моря. И у них внутри недовольство какое-то. Но они притихли до какого-то времени, а что им остается делать, как в стане израильском? Только Корей появился, сразу под его знамена собрались люди. Здесь тоже. Только дьявол вышел из темницы, ему дано малое время, но он в это время очень активен, и ему это Богом позволено для того, чтобы из среды всех людей выбрать тех, которые согласятся с дьяволом, которые перейдут на его сторону, которые будут осуществлять или будут стремиться осуществлять его намерение, потому что выйдет обольщать народы, собирать эти народы на брань, собирать на войну. И они окружают стан святых и город возлюбленный. Это речь идет о земном Иерусалиме. И вот они там собираются, концентрируются, сам, располагаются вокруг. Их все больше, больше, больше. Все они идут туда. Все они направляемые сатаной. Все они одержимые им. И то зло, которое их наполняет, они теперь готовы еще раз проявить. Он их собирает на войну. Так вот, у Рогозина есть такое там высказывание. Вот он говорит, представьте себе огромную кучу металлического лома. Там и сталь, алюминий, бронза, медь. Ну, как вот обычно металлом бывает. Как отобрать только железо? И он там рассказывает о том, что есть известный метод, им пользуются везде. Вот как грузят металлический лом в вагоны. Я это сам видел, вы могли видеть. Вот электромагнит на стреле электромагнит, такой огромный диск, вот, с обмотками, там, ну, магнит электрический, завис над кучей металлолома, включается напряжение, срабатывает магнит, и железо из всей массы поднимается, прилипает к нему. Какое-то прилипло, поворачивается стрела над, ну, полувагоны. Напряжение отключается, металл туда падает. И вот так вот его отбирают из общей массы железа и грузят его в вагон. Очень хорошее сравнение сделал этот писатель. Вот так сатана зависнет, как тот электромагнит, над всеми период своей, позволен ему работать, называется малое время. И однородное его, сатанинское, испорченное, и оно все притянется к нему. Вот так вот Рогозин об этом описывает в своей книге «Тайны Апокалипсиса». И они окружают стан святых, город возлюбленный. И когда уже он закончил свою работу, когда уже все, кого он агитирует, все собрались под его знамену, так скажем, и сам он здесь, но, как говорится, хотя они собрались на войну, но они не сделают ни одного выстрела. Ничто они не смогут сделать. Богу нужно лишь это, чтобы они собрались. И здесь мы прочитали: «Не спал огонь с неба и пожрал всех. Они превратились в пепел. Их ни одного не осталось. А что с их вождем? О нем сказано: дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Так заканчивается этот злобный путь. Это великая борьба против Бога в течение тысячелетий, из вечности, перешедшая на землю, ведь зло возникло у престола Божия. Херувим осеняющий, дьявол и сатана впоследствии, он возгордился, превознесся и стал агитировать и ангелов на свою сторону, а захотел быть подобным Богу. И людей обманывает: вы будете как боги. У самого не получилось, низвержен был от престола Бога. Потом его место в околоземном пространстве, князь, господствующий в воздухе, действующий на земле в сынах противления. Ангелы его с ним, бесы. Некоторые ангелы связаны, некоторые в узах адского мрака, некоторые еще соблюдаются, потом они, это особые бесовские духи, выходят к царям, подобные жабам, выходят к царям земли всей вселенной, чтобы потом собирать их. Вот это на место Армагеддон, мы вчера говорили, долина Армагеддонская. А теперь вот пришел ему конец, и всем его действиям конец. И никогда... Написано, что «идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Этот огонь вечный приготовлен для него, он существует, где-то это все есть в настоящее время. И он придет к своему концу там. Но конца не будет, уничтожения абсолютного не будет, будут мучиться день и ночь во веки веков. «Дьявол, прельщавший их, вержен озеро огненное, и серные звери уже пророки будут мучиться день и ночь во веки веков». Вся эта сатанинская троица, Он ничего нового не изобрел, он только копирует, как Бог, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. А теперь сам сатана есть, зверь же, пророк. То есть, и все это вот оно уже находится там. Они первые вот, испытывают мучение этого страшного огня, озера огненного. Вот записочки такого характера, кто будет жить в тысячелетнем царстве, и откуда будет грех, если дьявол будет скован. Откуда будет грех, я на этот вопрос уже отвечал раньше. Кто будет жить в тысячелетнем царстве, на этот вопрос я отвечу. Какова судьба тех, кто родился во время тысячелетнего царства? Куда они пойдут, если церковь уже взята и Духа Святого нет на земле? Вопросы примерно одинаковые. Кто будет жить в тысячелетнем царстве? Но если Бог даст нам дожить до завтра, то в заключительной моей беседе есть ответ на эти вопросы, поэтому потерпите с ответами до завтра. Что будет после сего? Повествование книги Откровения, 20 глава. Вот Иоанну показано, вот то, что я говорил, это Иоанну показано. Он это написал, мы сегодня читаем, мы сегодня об этом говорим. И дьявол в озере Огненном, и дальше показан Иоанн, 11 ниже. «И видел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И видел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были. Иная книга раскрыт, которая есть книга жизни, и судимы были мертвы, по написанному в книгах собрано с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Увидел великий белый престол и сидящего на нем. Он видел на белом великом престоле, престоле славы, престоле чистоты. Он увидел на нем сидящего Бога. Сидящий Бог Отец, Бог Сын, они едины. И вот теперь люди всех времен, всех поколений, жившие на земле, во всей своей массе. Огромное число. Вы представьте себе огромнейшее число людей, но если бы был маленький белый престол, он бы где-то затерялся среди них. Потому он великий, огромный, белый, отличается среди всех. И великое множество людей. Смерть, ад отдали мертвых. Братья, кто ответит на вопрос, что такое ад? Братья, что такое ад? Я задаю вопрос. Как? Громко говори. Место мучений. Значит, получается, что место мучений бросается в следующее место вечных мучений. А как тогда понимать 14 главу книги пророка Исаии, где сказано так, это о сатане: «Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем». Как может ад? Преисподний – это место, где находится. Ад преисподний пришел в движение. Ну, это, я скажу, что это собрание нечестивых, находящихся вместе в ожидании суда. Точно так и рай. Это собраны там святые, совокупно, они ожидают откровения Бога, когда в новом теле прославим будем пред Господом. Ну, есть ряд мест на эту тему, если что-то интересно, из этого можете записку написать, чтобы, ну, конкретно. Но здесь написано, что и смерть, и ад отдали мертвых, но здесь написано, что ад следовал за ним, сатаной. И судим был каждый по делам своим. Книги раскрыты были. Иная книга раскрыта. Ну, наше представление, вот, когда, ну, пусть там, пусть даже лет 20 назад, еще, может быть, раньше. Ну, как это можно себе представить? Огромное вот количество это книг. Вот, допустим, судьи сегодня судят, и там иногда вот такая стопка. Я видел как-то на суде. Такая стопка дел, книг, томов, том такой-то, лист такой-то, такой-то документ, такой-то материал следствия и так далее. Вот книги были раскрыты. И сегодня, ну, я, правда, не специалист в этой области, вы меня простите, но вы очень хорошо знаете. Скажите, вот... Ну, какое-то маленькое, я так назову, маленькое устройство такое, такое небольшое, небольшое пластмассовое там. Его подключают там. А сколько там информации сегодня? Маленькое такое, флешки там, или как они там называются. Сколько там информации хранится? Я когда иногда слушаю, вот, братья там, ну, которые сейчас знают, так это все. Ну, диск. Ну, я знаю диск, вот, послушать диск, столько там много всего. А там сколько можно, сколько дисков таких содержится? Чего? Да. Ну, одним словом, много. Информация в очень маленьком таком устройстве каком-то. И это мудрость человеческая. И это все есть на сегодняшний день. А мудрость Божия больше. И, может быть, не такие книги, как мы представляем, вот книга, а что-то другое. Но для того, чтобы Библия, она написана на понятном человеческом языке, чтобы мы могли понимать это все, вот так вот оно обозначено понятным человеку словом. Мы когда-то не могли понимать, как это весь мир, все человечество увидит этих двух пророков, убитых, лежащих, потом они все воскреснут в глазах всех людей. Мы когда-то, как это может быть сегодня, это все понятно нам, сегодняшняя техника, сегодня все, это все возможно. Поэтому, друзья, вот когда мы здесь читаем, они смерть, ад, книги раскрыты. Но есть еще книга жизни там есть. Я о ней немножко потом скажу. Итак, Великий Белый Престол, великое множество людей, людей малых, великих. Там собраны грешники. Там собраны дворники, прачки, поварихи, князья, герцоги, короли и королевы, министры, президенты и прочее. Малые и великие. Преступники всякого рода, убийцы, злодеи, маньяки, садисты. Все там. И мелкие воришки. Все вместе. Грешники. Поименованы одним словом грешники. И судимый каждый был по делам своим. Но вот интерес представляет для нас книга жизни. Это книга у Бога. Власть кого-то записать туда принадлежит только ему. Он это делает. Не радуйтесь тому, что бесы вам повинуются, говорит когда-то Христос ученикам. Но радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни на небесах. Друзья, записаны наши имена в книге жизни у Агнца? Да. Навсегда? А? Но если так, то слава Богу. Но может ли быть не вычеркнут, а изглажен имя это? Может быть, из книги жизни? Может быть, так написано. Об этом говорил Моисей. Он когда народ израильский сделал золотого тельца, там песни, пляски вокруг и все такое, это произвело такое возмущение духа Моисея, что он разбил скрижали, дело рук Божиих там под горой. И пришел стан. Нет, он Арону задает там вопрос. А посмотрите, как там сатана поработал. Из египетского золота они сделали золотого тельца. И как-то так вот, да я даже до конца не понимаю, Аарон говорит. Я бросил это в огонь, и вышел этот телец. Как получилось? И вышел этот телец. Ну, литье есть литье. Этот вышел телец, у него там всякие еще сосульки висят золотого и золота. И написано, он обделал еще его резцом. Аарон придал ему такую благородную форму. Вот в этом был грех народа. А теперь вот Бог. А это был телец. Почему телец? В Египте они неоднократно видели вот эти процессии поклонения Богу. Верховный Бог египтян, Бог Солнца, Ра, он был изображаем в виде бычка. И живого бычка они там где-то содержали, потом, ну, за ним он был ухожен и так далее. Вот для таких вот процессий своих праздничных. И израильтяне видели, что верховный бог – это бычок, телец. И однажды нужно было, ну, для какого-то общения у нас там... купить конфеты. Ну, я так вот смотрю, те там на витрине. Вот какие-то красивые такие конфеты, красивые обертки блестящие, желтенькие. Ну, и вот этих заказал, мне свесили. А потом, когда уже в доме молитвы, он рассмотрелся, что я купил. Конфеты называются «Золотой телец», пьедестал и бычок. Думаю, ничего себе купил. Ну вот так оно и представление людей. Вот этот телец золотой, и они вокруг него пляшут. И что? Бог хочет уничтожить народ. Бог не хочет этих людей вести в обетованную землю. А Моисей вступается, Моисей ходатайствует. По молитве Моисея Бог изменяет свое намерение, говорит, сам я веду тебя в покой. Моисей ухватился за эту мысль и говорит, если не пойдешь ты с нами, то и не выводи нас отсюда. А перед этим он так ходатайствует, вот такой самоотверженность и говорит, а если вот ты не помилуешь, не простишь, то изгладь меня из книги, которую ты писал. И интересный для нас Божий ответ. Того, кто согрешил, того изглажу. Изгладить – это не зачеркнуть. Это, ну, если в нашем понимании такое, стереть. Вот что-то мы написали в тетради, сделали ошибку, и мы это все стерли и написали что-то новое, правильное. Вот это смысл слова «изгладить». Было и нет. На суде перед великим белым престолом будут присутствовать бывшие праведники, бывшие. Апостол Павел То есть Петр в своем послании он описывает, что отступники бывают двух видов. Одни отступники имеют характер псов. Пес возвращается на свою блевотину. Второй вид отступников – это свиньи. Вымытая свинья идет опять валяться в грязи. Был в мире, потом как-то вошел в церковь. Даже, ну, не скажешь, что он был, не был возрожден. Ну, может быть, был плотской. Плотские, о которых апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, это младенцы во Христе, плотские христиане. Говорит, я не могу говорить с вами, брать, как духовно, как с плотскими, как с младенцами во Христе. И они с прежнего образа жизни, вот христианство такое, они... У них зависть, споры, разногласия, вот такие вот. А если живете по плоти, написано, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. У них есть возможность поправить свое положение, быть здоровыми, быть полноценными христианами, членами церкви. Или же они совращаются на прежние пути свои и погибают. Так вот, книга жизни, я так вот хочу сказать, это такое мнение. Я придерживаюсь этого мнения, поэтому дерзаю говорить об этом, что вот эти отступники, они будут присутствовать на этом суде перед Великим Белым Престолом. Их конец в озере Огненном. Но не о них ли, так я думаю, говорил Христос, будете говорить именем Твоим чудеса творили, бесы изгоняли, на улицах наших учил Ты нас. Но он говорит, я никогда не знал, отойдите от меня. И вот эти люди, они, ну, когда-то были, может быть, в церкви, когда-то они пели в хоре, когда-то, может быть, даже проповедовали или учились проповедовать, может быть, они играли на музыкальных инструментах и так далее. Может быть, это было, когда-то восхваляли Бога. Но потом они отступились. Отступники свиньи. Это возвратился мир и опять в этой луже, в этой грязи погрузился, лежит и доволен. А псы, отступники, это такая категория злобных людей, которые стараются причинить церкви вред. Среди них зреют предатели, гонители, которые иногда преуспевают своих начальников в ревности по ненависти к народу Божьему. И написано, что берегитесь псов. Что интересно, вот в книге Откровения написано «вне святого города Иерусалима», а «вне», и там первые поименованы псы, чародеи, любодеи, дальше там всякие любящие, делающие неправду, но вот почему-то первые поименованы псы. Это тоже отступник. И вот теперь смотрите, есть такая аналогия, приведу ее, Самуил, война с Амаликом. Агаг, царь Амаликитский, взят в плен. И в итоге Самуил говорит, откройте, выведите, вывели. И написано, вышел Агаг, весь дрожащий. И, обращаясь к Самуилу, говорит, конечно, горечь смерти миновала. То есть у него какая-то есть надежда на что-то. А Самуил говорит, нет, никакой надежды. Вот как меч твой лишал жен, сыновей и так далее. Ну и вот так мать твоя лишится сына. И закончилась жизнь этого Агага. Вот дрожащие, ну некоторые, конечно, им они понимают, что все. Ну что Гитлеру на суде, какая пощада. Ну правда, я так вот, такое имя беру. Изверг, сатанист. А кто-то, может быть, когда-то был, ну, употребляем Богом и думает, а там книга жизни, ну, хорошо, а когда-то это было, а вдруг, а может быть, или еще что. И это книга жизни только для того, чтобы для свидетельства. Ваше имя было здесь записано, но оно изглажено. А такого, чтобы вот из массы, огромной массы человеческой, присутствующих на суде перед Великим Белым Престолом, а кто-то из присутствующих записан в книге жизни, и одни идут в озеро Огненное, а другие идут в рай. Такого в Библии учения нет, и здесь оно не обозначено. Вот. Там нет надежды. Интересно, вот был такой писатель Данте, и он описал ад. Ну, как он это представлял там. Но вот интересно, у него там есть такая фраза. «Когда ты придешь к вратам ада, то ты там прочитаешь надпись: „Оставь надежду всякий, входящий сюда“». Немцы на воротах лагеря смерти Освенцим написали эти слова: «Оставь надежду всякий, входящий сюда». Вот так вот сатанизм процветал, развивался. Так вот, «оставь надежду всякий, входящий сюда». Люди понимали, вот это Данте, он так вот, что будет ад, и не будет никакой надежды для тех, кто войдет туда. Друзья, вот я хочу еще, пользуясь временем, еще 5 минут есть, сказать вот что. Я как-то читал одну, ну, интересное такое повествование, очень интересное. Отец пишет детям своим, он в разлуке, но говорит: «Мы, когда придем в вечность, нам там будет много очень народов, и нам нужно будет встретиться», отец сыновьям пишет, «нам нужно будет встретиться, и давайте встретимся около... Вы подойдете к Великому Белому Престолу, и вот встретимся там, место встречи назначил». Я когда читал, я так был очень рад, доволен всем повествованием. А когда прочитал до этого места, думаю, какое неудачное место встречи у Великого Белого Престола. Какое неудачное место встречи. Там святых не будет. Там будет суд, выслушан окончательный приговор. «Идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготовлен дьяволу и ангелам его». Чем характерен еще вот этот период, период судов? Вы знаете, многое в этом для нас, там, где Библия, ну, не повествует, нет каких-то точных определений, нам не следует вторгаться, как псалмопевец говорит: «Не входил я в сокрытое, не надмевалось сердце мое, не входил я в сокрытое, и для меня недосягаемое». Сокрытое принадлежит Господу, открытое нам и детям нашим, так написано. И мы, говоря об этом, отчасти знаем, и Священное Писание знаем. Потом, говорит, отчасти пророчествуем. Но не домысливаем, а если пророчествуем, то проповедуем, рассказываем об этом, говорит. Мы пророки Нового Завета, это проповедники, но мы ничего нового не предсказываем, как это пророки были Ветхого Завета, и последний у них был Иоанн. Друзья, выслушав это все, давайте задумаемся вот над чем. Я записан в книге жизни. Записанным, имеющим эту небесную прописку, как апостол Павел говорит, наше же жительство на небесах. Об этом мы будем говорить в заключительной части, это если живы будем завтра. Наше жительство на небесах. Но вот если мы все это ожидаем, если понимаем, что это все будет, то я хочу закончить текстом из послания второго апостола Петра, где он говорит о том, что это все разрушится. Это третья глава. И он говорит там такие слова: если все это разрушится, то какими должно быть нам святой жизни и благочестии, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия? Пусть вот эта мысль, высказанная апостолом Петром, повторена сегодня нами, которую мы читаем, которую мы знаем, но пусть какими должно быть нам сегодня? Да благословит Господь, чтобы мы все были ожидающими, желающими и вошедшими в небесный Иерусалим. Аминь.